Это Радио Свобода. Протягиваем программу. За махінації з кватэрамі выстаўленае абвінавачанне Віктару Пілепцу, былому старшыні гомельскага гарвыканкаму. Абмяркоўваюцца змены ў заканадаўстве адносна абортаў і стэрылізацыі. Госцем эфіру будзе дыпламат, перакладчык і апякун культурніцкіх праектаў Уладзімір Шчасны. Размова з ім пра вяртанне ў Беларусь мастакоў парыжскай школы.
Жывая свабода за Ніной Станович.
Портреты Алиса Беляцкого, Змитра Дашкевича, Миколы Статкевича и інших политвязнев были расклеены сегодня над уваходом у станции метро «Тракторный завод» у Менску. Сотни рабочих МТЗ, которые шли с працы, звернули на их увагу. Эту акцию провела громадская организация «Альтернатива». Ну а у Стамбуле, где проходит сегодня черговый конгресс Международной Федерации Правов Человека, потребовали вызволения Олеся Беляцкого. Нагадаю, что Беляцкий является вице-президентом этой международной ассоциации. То, что вязни сумления застаются у зняволенни и ситуация с правами человека застается без мену, означается и у свежей справоздачи правооборонной организации «Международная амнистия». Организация пишет, что активисты громадянской супольности, у темляку правооборонцы и журналисты сутыкались с порушениями права на свободу выказывания, сходу и ассоциации. Три человека были покараны смертью. Это основные пункты разделу справоздачи, присвеченного Беларуси. Кіраўніца правабарончага альянсу Людміла Гразнова адзначае, што сёння сітуацыя з правамі чалавека ў Беларусі спакайнейшая ў параўнанні з канцом 2010-га ці пачаткам 2011 году. Але гэта не здымае шэрагу праблемаў.
То, что политзаключенные, ключевые фигуры остаются в заключении, в тюрьме, их не выпускают, это является очень важным показателем и индикатором, что власть не хочет идти на уступки. Если брать такой показатель, как вдруг оказавшиеся сейчас смертные приговоры, то это возбуждает новые вопросы. Кому нужно было срочно приводить эти приговоры в исполнение для того, чтобы вновь возникли проблемы в отношениях между Белоруссией и Европейским Союзом?
Это было меркование Людмилы Грозновой. Следчий комитет выставил обвинувачение былому старшине Гомельска гарвыканкаму Виктору Пилипцу и ягоным подначаленным з управы капитального будаўніцтва. Злоуживание уладою и службовыми полномоцтвами. Про махинации с державными кватерами бюджет недоотрымал амаль 4 миллиарды рублей. Нанесена істотная шкода гараджанам. Подробности с Гомелю.
Подчас следства было установлено, что Виктор Пилипец, а так само директор управы капитального будовництва гарвыканкаму, его наместник по экономике и финансах, начальники жилого инвестиционного и планово-договорного отделов у вересника-тричнику 2012 года незаконно выделили себе, своим своякам, близким да знакомым кватеры у шматповерховых жилых домах, побудованных на початку того же 2011 года. Частка кватеров была оформлена на подставу особов. Каренный Гамельчук, спадар Михаил, який все життё робил на заводе, так выказался на конт обвинувачивания, выставленного былому керовнику городу.
И раньше садили таких служов. Я сейчас честный рабочий, за мной вины никакой. Вольно чувствую. А тузы, они спят неспокойно, они трясутся. Их не сегодня, завтра уберут. Ему было мало, сейчас, видите ли, не хватало зарплаты. Им все мало. Вы знаете, чем больше должность, тем ему все мало и мало. Вот эти, которые воруют, взятки берут и все прочее. Их надо сразу не только судить, а всем чесать.
Махлярцы с кватерами у Гомеля начали раскручивать год тому. Спочатку КДБ, а потом следчий комитет. Першими затримали керовников управы капитального будовництва. У жнивне минулого года Виктора Пилипца вызвали от посады старшини гарвыканкаму, перевели формально на иншую працу, а у вересни арештовали. У связку с кватерными махинациями позбавились посадов некоторые чиновники аблавыканкаму. У темлику перший наместник старшини Александр Баранов, помощник старшини Александр Урубель, а так само помощник президента в регионе, головный инспектор по Гомельской области Игорь Прокопенко. Выказался на эту тему по горячих следах навод Александр Лукашенко, и он заявил, что некоторые чиновники, как это здарилось в Гомеле, брали десятками квартиры и перепродавали, а гроши клали себе в кишеню и попередил. И ни один чиновник своими свояками и наближенными сядут на лаву подсудных. У скупой информации, якую подал у меди и следчий комитет после арешту Виктора Пилипца, сгадывалось про 25 квартиров. Аккурат столько городские чиновники небыто и размерковали своякам и потребным людям по заниженных коштах. Потом некоторые перепродали квартиры и отримали прибыток. А люди, что чекали переселения за взносу своих приватных домов ци інших поважных причинов, тем часом мучились. Говорит горожанка Варвара, якая с семьей сына вымушена она переселялася с приватного дома у квартиру у микрорайоне Волотова.
Нам сразу выделили две двушки. У нас 100 с лишним квадратом там был дом. Я просила одну комнату, как мне для старого человека, а им уже нехай трешку дали. Нет у нас, сколько меня бились, я и плакала, и ходила, и Укс туда ходила, плакала, что батюша, я не согласна. И сказал, мне не меньше, второй, третий этаж. Я пожилой человек. Не дали.
Про суды на подставе позову прокуратуры все это стали забирать квартиры у тех, кто отримал их по заниженных коштах. По подле неофициальной информации, особные высокопоставленные чиновники ухитрились доплатить за бюджетные квартиры, и их не позбавились. У инших семьях, как, например, у доме на улице Свиридова, решение суду про выселение стало соправдной драмой. Бабуля, чья внучка отримала льготную квартиру как специалист будовничей управы, не стримливая слез, бо новую на быть за рыночный кошт нема ніякой махчимости.
Вырастила, скиталась по баракам. 40 лет отработать у литейки. Наймай посуде, ванны делала. И что я? Ветеран труда. За эти копейки его сейчас приходится мучиться. Зашло. Про что?
Некоторые соседи по дому лечат, что правильно забирают державные квартиры у тех, кто набыл их по заниженных коштах.
А люди же, наверное, злобно слушали. Почему они так? Я считаю, что это справедливо. А почему они должны быть умнее нас? Мы всю жизнь проработали и ничего не нажили.
С квартирным махлярством связаны в Гомеле трагичный выпадок. 15 соковика у квартиры своей жонки был знойден мертвым у петли, был и первый наместник старшини горвыконкому Анатоль Чистик. После арешту Пилипца у связку с квартирными махинациями Чистик некий час выконывал обовязки старшини горвыконкому. По водле неофициальных звесток, у той же квартирной справе правоохранные органы затримливали и его. А совсем недавно были арештованы начальник отделу керования будовничим комплексом и жилевой политики горвыконкому и директор коммерцийного предприемства. Следчий комитет констатовал с этой нагоды, у вынику незаконного отчужения державной маемости и ее дальнейшего выкористания не по метовым призначений, они нанесли управе капитального будовництва Гомельского горвыконкому шкоду на сумму больше за 1 миллиард рублей.
Такие выники чиновницких махинаций с квартирами у Гомелі.
Две гитары на разрыв жалостно заныли.
Две гитары. Классика российской авторской песни у перекладах поэта Рыгора Бородулина и выконание барда Дмитра Бартосика. От 20 травня до 7 червеня каждый будний день по одной песне с нового диску «Две гитары».
Это передача у нашем вечеровом эфире после 20-й годины. Нагадаю, что до 1 липня, по воле указу керовника краины, повинно отбыться скорочение чиновников на 25%. Скорочение повинны пройти у первую чергу во всех областных и менским городским выконавчих комитетах и у районных администрациях. Як виявляється, найперш можуть потерпіти кадри, відказні за культуру. Це висвітлила наша кореспондентка Інна Студінська.
Чиновники неохотно розповідають про міркованные зміни і скорочені. Мовляв, до 1 липня ще далеко, кончатково нічого ще не вирішено, нові структури не затверджені, розглядаються різні варіанти. Старшиня Республіканського профсоюзу робітників культури Федерації профсоюзів Білорусі Наталія Аудєєва виказала таке міркування.
Я лично проблем по оптимизации структур наших учреждений не вижу. Сохраняются Министерство культуры, Министерство информации и культура на областном, городском и районных уровнях везде будет сохранена как одна из ведущих составляющих управления объединенного идеологии, культуры и по делам молодежи.
То бок на областным, городским и районным узровнях управления и отделы культуры будут объединены с отповедными управлениями идеологии и працы с молодью. Это подтвердила Радио Свобода и керовница одного из областных управлений культуры.
Вот нас объединяет идеология, культуру и отдел молодежи. 1 июля.
А скажите, тебе добьется это на кадрах? Те будут скорочения?
Ну, конечно. В управлении культуры 3 единицы уже уволены. Ну, предлагают людям. Ну, лучшее же не предлагают, а обычно предлагают худшее.
Старшиня Республиканского профсоюза работников культуры Наталья Аудеева, правда, запевнила, что добрый специалист без працы не застанется, что профсоюзы поклопотятся про кожного скороченного. Сами ж супрацовники управления культуры зусім не у захоплении от перспективы стать часткой идеологичной структуры.
Это ужасно. Я уже работаю, слава богу, 30 лет, сколько мы объединялись за эти периоды. И все равно мы приходили к выводу, что это несовместимо. Управлению культуры в июне месяце исполняется 60 лет. Идеология буквально, наверное, 2-3 года. Ну, так о чем можно говорить? А во главе становится идеология. У них практически весь аппарат остается, а культуру сократили.
А вось оборонца правоў працоўных, старшыня Республиканского профсоюза работников культуры Наталья Аудеева у, так бы мовить, идеологизации культуры ничего дрэннага не бачить. Хіба что кіраўнікоў стане менш.
Руководитель на сегодняшний день, да, сам был начальником управления культуры. Завтра он может быть начальником объединенного управления, а может останется заместителем, который будет курировать культуры. Но это уже как там будет получаться по назначению. В принципе, делают одно дело, по большому счету, для координации этих действий, для того, чтобы рационально использовать и бюджетную копейку.
Накольки ж насамрэч скоротить колькасць чиновников и якого рангу, гэта информация покуль застаецца таямніцай.
Слухайте Радио Свободы, основная тема дня. Портреты политвязня з'явіліся на уваходе у столичное метро «Тракторный завод». У Менску протягивая працу международный медиафорум. Журналисты центральных державных газет рыхтуются до скорочения. Ситуация с правами человека у Беларуси застается без зменов. Это выникает со справоздачей организации «Международная амнистия». У Палаты представников обмерковываются змены о законе об ахове здоровья, у тымлику и махчимости проведения абортов и стерилизации. Следший комитет выставил обвиновачение былому старшине Гомельского гарвыканкама Виктору Пилипцу и ягоным подначаленным. Причина – махинации с кватерами. І як я ўжо абяшчала, сёння госць нашага эфіру Уладзімір Шчасны, які выконвае абавязкі старшыні нацыянальнай камісіі па справах ЮНЕСКА. Ён таксама перакладчык, даследчык мастацтва, аўтар п'ес, апякун многіх культурніцкіх праектаў, такіх, напрыклад, як сядзіба Агінскіх. Цяпер па Беларусі падарожнічае паспяховая выстава «Мастакі парыжскай школы з Беларусі», якая, верагодна, б і не адбылася без яго ўдзелу і імпульсу. Заслугамі гэтага дыпламата на Беларусь вяртаюцца яе славутыя і забытыя імёны і адкрываецца музей. Добры вечар, спадар Шчасны.
Добры вечар.
Вот згаданая мною выстава цяпер у Віцебску, у горадзе Шагала. Я напомню слухачам, што выставу склалі творы мастакоў славутай парыжскай школы выхадцаў з Беларусі. Творы, якія яшчэ да нядаўна ў Беларусі нельга было пабачыць, пачаў купляць на замежных аукцыёнах Белгазпрамбанк. Владимир Егорович, як увогуле вось у часы крызісу магла прабіцца гэтая ідэя карпаратыўнай калекцыі мастацтва?
Ну, трэба сказаць, што садзейнічанне мастацтва – это надзейны сродак інфармацыі, пашырэння інфармацыі аб дзейнасці любой установы, тым больш банка. Па-другое, сучасныя банкі зацікаўлены ў пашырэнні сярэдняй класы. Як вядома, сярэдні клас складаецца особники не только и не столько мають гроши, а мають широкий кругозор, кругогляд и ведают, куда эти гроши укласть. И, наверное, треба сказать, что добыццё твору мастацтва – это вельми надзейный сродок активизации и капитализации активов, потому что, ну, ничто так не расте в коштах, как творы мастацтва.
Скажите, калі ласка, а чому менавіта гэты банк? Вы могли бы приоткрыць, может быть, ваш уплыў на яго на выбор, на яго на рашэнне?
Ну, по-перше, треба сказать, что Виктор Бабарейко, старшыня управления банка, сам коллекционер. Его вельми такая добрая коллекция твору мастацтва, починая с ГОИ. А по-другому так сталося, что у руки Виктора Бабарейки трапила моя книга, которая называется «Мастаки Парижской школы из Беларуси». И он ее прочитал, ну и вот почалося.
Угу. Так, вот вы згадали свою книгу, бачите, фактично, а с этого выникает, что вы были первым, потому что вас, нас выстава так и называется, как ваша книга. Я хочу попросить вас згадать, какие дороги привели вас до этой темы и чьи следы вы особисто шукали в Париже?
Видите, еще в 70-х годах мне в руки трапил каталог выставы сучасного французского мастерства в Москве 1928 года. Когда я прогортал этот каталог, высветлилось, что половина из этих мастаков выходцы из Российской империи. И добрая часть из них это народились в Беларуси. С этого часа я начал текавиться этими прозвищами. Мне наспиралась библиотека с книг, монографий, посвященных этим мастакам. Ну и по службовых обовязках мне довелось шмат раз бывать в Париже. И я подумал, что когда я маю возможность ездить в Париж, куплять там книжки и уметь их читать, чтобы не каким чином отдячить досу. Каким чином вот отрымалась такая книжка.
И многие... А особистые встречи маются на вазе, может быть, на шапке мастаков, люди, которые их ведали, кто это был?
Так, ну, по-перше, это дочка и сын Михаила Кикоина, який народился у Гомеле. И сустракался, вот и недавно, с Диной Любич, это дочкой Осипа Любича, який народился у Гродно. Ну, и до того ж, сустракался с людьми, которые ведали этих мастаков и навод жили у вулии этой коммуни мастаков Парижской школы.
Владимир Егорович, а вось могли бы, як доследчик, унести ясность, ці была реальная махчимость калісті у БССР мець, наприклад, больше гала еще у советские часы? Вот он, здається, были ж такие часы потепления, и он приезжал в Москву, в Петербург.
Ну, ведаете, это вельми складанная история. Коли он приезжал у СССР и был в Москве, в Ленинграде, у нас есть у архива министерства запись утрки Шагала с послом Абрасимовым. И вот сейчас этой утрки Шагал сказал, что он хотел бы побывать у Витебску, але поездка не отбылась. Есть разные меркования. Некоторые говорят, что он справды побоялся, что его сердце не вытывает, потому что Витебск после войны был совсем иншим, каким он был часто Шагала. А по-другому, может, не так активно его запрошали в Витебск мясцовой влады. Тому он и не приехал. И почему, когда он приехал, и он бы передал некоторые свои творы городу. Ну, это не сбылось, а вот творы Шагала набывают теперь.
Ну, имя Шагала, ясно, теперь сусветно вядомое, а вось скажу, что имя Хайма Сутина, уродженца Смиловича, там на его родиме мало кто ведал, а после вашего визиту там открыли музей. Вось мне цікаво неко реконструировать эту вашу размову с чиновниками. Вы чули про Сутина? Ці ведаете, что ему стоит помник у Парижа? Як это выглядало? Ці за его гробом шум Пикассо вы уразили, видать, чиновникам мясцовым?
Не, видать, значит, все сдалось тому, что я приехал туда подрихтованный до того, что, по сути, не ведает ничего. Тому я привез, скажем, полтузина альбомов, выдаденных у Франции, у США, шикованных, шматковяровых, коленоповядель. А, ну так. Так что супротива не было открытию этого музея. Допомога была невеликая, але мы отримали финансирование от ЮНЕСКО, невеликое, але якое дозволило вот такую степлую, але довольно изместованную экспозицию створить у доме творчества детей усмирующих. И теперь эта экспозиция наведывается довольно активно, и не только жихрами Беларуси, але и Израиль, и США, такая книга водуков полная таких добрых, позитивных водуков.
Так, кажу, что уже туристичные агентства улучшили Бенавита Смиловича у свой маршрут туристичный. Владимир Егорович, вот еще такое тонкое питание. Вы сами колисти у публичном выступе казали, что нам варто самостверджаться за кошту родженца у Беларуси, которые отримали признание у свете, але часто яны белорусами себе не лечили и свои достижения связывали с иншими краинами. Вот как тут найти такую мудрую равновагу, как не забыться и тех, кого маем у себе дома? Белынинского, Бирулю, Хруцкого?
Видите, я все больше вселяюсь до того, что есть два близкие, але разные понятия. Это белорусская культура и культура Беларуси. Культура Беларуси больше ширейшее понятие. И оно может включать тех людей, которые народились в Беларуси, и чье воспоминание свету как раз формировалось тут, хотя они лечили себе представниками иншую культуру. Ну вот, приклад Мицкевича, да, например. Альбо Сутина, альбо Шагала, и шмат інших, и композиторов, и, скажем, вот приклад такий Юзеф Крашевский, да, вот теперь ЮНЕСКО допомагає створить електронную версию усіх його шматликих романов на усіх мовах, яких він видавалися.
Словом, вы хочете подкреслить, что завсёды творчая особа, яна, як кажуть, заискрится, коли яна дзейнічае так вот, як бы на сутыкненні культур, на памежжы культур.
Конечно, конечно. И один из направлений дзейнасці ЮНЕСКО как раз садзейнічае диалогу культур. И вот мастакі Парижской школы – это яскравый приклад диалогу культур. Яны народились у культуры тагачаснай Беларусі. И они принесли эту культуру у Францию. И вот как раз был той момент, когда взаимодействие культур, скажем, культуры Беларуси и Франции, это была улица с двухбоковым рухом. Когда мастаки из Беларуси, дякуючи их вот такой природженной меланхолии, поэтичности, они задействовали тому, что и кубизм и фавизм не стали просто экспериментами, а стали такими плынями у мастерства. Они выратовали тогочасное мастерство Европы, а вот такой сладжавости, от залишнего академизма, рутинности. Так что уклад их у сусветную культуру признанный, и я думаю, до этого часу.
Владимир Егорович, еще вас мне стало известно, что вы будете консультовать банк и надалей, и, вероятно, от вашего густа, от ваших ведов будет залежить то, какие творы будут надалей банком набываться. Ці можете вы сказать, что ресурсы банка тут практически не обмежеваны, и он будет куплять эти имены за любую цену?
Ведаете, что любые выдатки банка, у тем лику на культуру, они вырашаются на акционерами этого банка. И каждый год выдаткуются отповедные суммы и финансирования на бытё тих ти іншу твор мастацтва. Але вось выставку в Витебску настолько была поспеховой, что старшиня правление «Газпрому», это один из головных акционеров до «Газпромбанка», Алексей Мигер, вельми становча отнесся до этой инициативы и пообещал всеми максимум сутки допомагать развитию этой инициативы. Так что я думаю, что нельзя сказать, что сродки, которые будут высылаться банком, будут необмежеванные, а они будут значными. Но вот приклад вот недавнего набытия творов Шагала и Сутина на значную сумму – 3 миллиона долларов.
Так, это вы маете на увазе травинская покупка на Сотбис?
Да.
Так.
И я думаю, что банк не избирается обмежевывать стоки парижской школы. Вот уже была набыта недавно одна из книг Семена Полоцкого, и где размова об набытии слуцких поясов, максима книг с корены.
А где все эти речи будут набываться, поясы, например?
На аукционах, они весь час являются на аукционах. Просто до этого часа мы не умели крестаться аукционы.
Ну, я...
До того ж, в ближайший час, видать, буду шукаться картины Бакста и інших представників модернізму, у тим віку таких видатних людей, які народилися в Білорусі, як Казимир Ставровський, наприклад, або Дмитрий Стелецький, вот удільники этого круга мастаков «Мир искусства» у Петербургу. Так само доволі нова сторонка у нашому мистецтвознавстві.
Господар щасний, ми дякуємо за ваш час, дякуємо вам за уділ у ефірі і сподіваємося так само з радістю стати свідками вертання многих мистецьких і історичних літературних шедевров на Білорусь, чому ви сприяєте. Дякую за уділ у нашому ефірі.
Дякую за увагу.
У виконанні Unlimited Trio ми слухаємо інструментальну тему Obsession. Я нагадаю, що гэта група збирається виступити у Празі. Клуб «Білорусов Погоня» запрошає гэту групу на концерт.